«Свобода» в эфире программы «Человек имеет право». Веду ее сегодня я, Кристина Горелик. Президентские гранты. Кто и на что еще получит деньги, кроме волков и хрюш? Сегодня будут объявлены результаты конкурса для некоммерческих организаций. В гостях у меня сегодня Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова». Дмитрий Кокорин, директор по развитию правозащитного историко-просветительского международного общества «Мемориал» и директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. Но перед тем, как мы непосредственно начнем говорить об этом, я хочу поздравить Наташу Таубину с получением премии памяти Элисон Дефорж 2013. Сегодня было об этом объявлено. Премия присуждается выдающимся правозащитникам со всего мира. И ими, по мнению жюри, стали четверо самоотверженных и упорных защитников прав человека, в том числе и Наталья, за свою деятельность, за защиту от произвола правоохранительных органов. Наташа, я тебя от души поздравляю с ней. Я знаю, как важно получить поддержку, когда в своей стране приходится отстаивать не только права пострадавших, но и права своей собственной организации. Знаю, как это тяжело. В общем, поздравляю, Наташ. Не слышим мы тебя совсем.
Да.
Вот, теперь мы слышим, да. Ну и как, когда вы узнали о ней, как все это происходило? Может быть, задолго? Это только журналисты узнали сейчас?
Ну, официальное объявление сегодня, да, было на сайте Human Rights Watch. Ну, я, конечно, чуть-чуть пораньше знала, потому что в рамках этой премии планируются какие-то разъезды по, в моем случае, Калифорнии. И, соответственно, это надо было как-то согласовывать заранее, чтобы у меня по графику это подходило, по возможностям поехать. Поэтому я, конечно, чуть раньше знала.
Ну вот я даже скажу, что торжественные приемы в честь Натальи Таубиной пройдут в Силиконовой долине, в Сан-Франциско, Санта-Барбаре и Лос-Анджелесе.
Да, такая вот красивая география.
Окей. С минуты на минуту должны быть опубликованы результаты конкурса президентских грантов для поддержки общественных организаций. Из федерального бюджета на эти цели было выделено порядка 2 миллиардов 32 миллионов рублей. 6 организаций занимались распределением этих денег на конкурсной основе. И, как стало известно накануне, почти 9,5 миллионов рублей получит Институт евразийских исследований с проектом «Роль народов Кавказа в освобождении блокадного Ленинграда». 4 миллиона и 5 миллионов рублей получат проекты известной организации «Наши». Называются их проекты «Стоп Хам» и «Хрюши против». 1 миллион 200 тысяч рублей получит Союз комитетов солдатских матерей России. Удовлетворены заявки нескольких региональных отделений движения «Мемориала». Тульское отделение получит порядка 300 тысяч рублей, Ивановский мемориал 500 тысяч рублей. Об этом рассказали «Ведомости», а российская газета говорит, что гранты также получат движение «За права человека» Льва Пономарева или «Водоцентр». «Ночные волки», «Байкеры», с которыми дружит Владимир Путин, также получат 3,5 миллиона рублей на организацию новогодних елок для детей-сирот. Вот мне хотелось бы узнать у наших гостей, что вот не смущает ли вас такой разброс цен? То есть правозащитникам по 500 000, ну хорошо, по миллиону, а вот всяким хрюшам, волкам в 4 раза больше. Александр, давайте с вас начнем.
Ну, вообще, надо дождаться все-таки цифр, потому что...
Ждем, с минуты на минуту. Обязаны по закону объявить сегодня.
Потому что могут давать по-разному. Я не знаю, там, я знаю, скажем, наша организация подавала на 2 с лишним миллиона. Я подозреваю, что
году,
проект...
Да, в этом году, да, подавала на 2,5. Это вы сейчас расскажете про заявку, на
да,
что именно?
Ну, я не знаю, хотели. Насколько, но подозреваю, что проекты, на которые, скажем, подавала Московская Хельсинская группа и Движение за права человека, они тоже довольно большие, потому что у них всегда там региональное отделение, это наверняка дорого.
Кстати, поскольку Московская Хельсинская группа тоже вроде бы должна получить.
Ну, хотелось бы думать. Вообще она раньше получала тоже.
Да, Движение она получила один раз президентский грант.
Это правда. Возможно. Ну, то есть всегда, насколько я помню, вообще, на самом деле, я не изучал никогда все списки раздачи.
Но это же интересно. Такой...
Ну, да, ну, не знаю. В общем, я изучал, честно говоря, списки, ну, просто по неволе, да, просматривал списки.
Есть ли вы, да, среди...
Фонда «Государственный клуб», который раньше был среди операторов, и где мы раньше получали. Там, конечно, самые большие были у, там, организации «Селигера», Ну, и
ну
там
то есть движение наших, в том числе,
ну,
там, все прокремлевские структуры.
Ну, вот прокремлевские молодежки, да.
А вы называем. Не помните хотя бы порядок цен? Сколько они вот...
Ну, по-моему, Селигерст, ну, я не знаю, сколько он на самом деле стоил, но, конечно, ну, там грант был, по-моему, 7 миллионов. Я боюсь соврать, на самом деле. Надо... Это все висит на сайте, конечно, госклуба. Но это понятно, почему много денег.
Потому что Селигер.
Ну да.
Потому что патриотическое воспитание молодежи, да?
Ну и вообще это какое-то мероприятие, я думаю, сильно дорогостоящее. Я на самом деле не думаю, что это единственный был источник финансирования все-таки у всех, и у Селигера тоже. Поэтому трудно понять, какой вклад там вносили эти президентские гранты.
Вот,
а какие были другие источники, кто знает.
Да, но, может быть, это и хорошо, когда бывают другие источники финансирования, в том числе. Да, мы об этом
прекрасно.
Обязательно поговорим. Мить, ну как, не смущает? Вот что ну, им столько... Ну, вот
вы 9... имеете в виду цифры или содержание?
И ну, содержание мы еще пока такой... не знаем. Проекты «Стоп Хам» и ну, «Хрюшек» да. неизвестны. Как я пока еще... Что ну,
любой Стоп конкурс говорит очень хорошо. Много, конечно, об организаторах этого конкурса. И то, кому они дают деньги, очень много говорит о том, что они считают гражданским обществом и как его развивать. Но мне кажется, что тоже надо, конечно, дождаться все-таки результатов, потому что этот конкурс во многом новый. Да, это какие-то новые дополнительные деньги. И,
он же несколько лет проводится.
Да, ну, я так понимаю, что там
больше денег. Достаточно гораздо
больше денег, расширен да,
его бюджет. И поэтому я думаю, что разброс будет достаточно интересный. И те слухи, которые вот просочились в прессу, они не могут быть достаточно репрезентативными, чтобы так вот о них экспертно рассуждать.
Это правда, но тем не
Хотя,
менее...
Хотя, конечно, вот... если действительно там...
Мемориалы
Хрюши против... Ну, тут, как бы, когда мы говорим о масштабе сумм, которые выделяются, то получается, что мы... как будто мы участвуем в каком-то чемпионате, да, и тот проект, который получил больше денег, он как бы считается организаторами конкурса лучшим. И если... Все так,
мы,
как
кстати,
вы говорите,
знаем,
да,
все так
как
пока еще,
опубликовано,
да,
пока, на основе да. неизвестно откуда взявшихся данных в прессе, то это, конечно, не внушает большого оптимизма.
Ну, мы будем в течение программы связываться с грантодателями. Это вот я, как я уже упомянула, вот несколько организаций. Вот, может быть, нам удастся, они как раз сейчас на совещании по результатам конкурса вот, поддержку НКО. По распределению президентских грантов. Будем очень надеяться, что в конце передачи все-таки нам удастся хоть какие-то новости узнать. Наталья, а вот вы не участвовали, ваша организация, вернее, не участвовала даже в подаче заявок на эти президентские гранты. Почему?
Ну, скажем так, с одной стороны, у нас нету такого вот принципиального отторжения участия в данной грантовой процедуре, то есть мы исходим из того, что возможно участие и получение средств как внутри России, в том числе и президентских, так и за пределами, но при этом считаем, что для нас принципиально важным является, что российские деньги идут не взамен международных денег, то есть организация должна получать разнообразное финансирование. В этом смысле российские ничуть не лучше, не хуже, чем какие-то зарубежные средства. И второе – это прозрачность процедуры. Мы не участвовали в этих конкурсах предыдущие годы, потому что с нашей точки зрения процедуры не до конца прозрачны, и мы плохо понимаем, каким образом принимается решение, почему такие разбросы на, скажем так, организации или там на проекты, инициированные вот с такими структурами, типа как наши средства идут намного больше, на более независимо по нашим представлениям организации, поддержка существенно меньше выделяется. И что касается конкурса в этом году, то практически уже после того, как сам конкурс был объявлен, уже сбор заявок вовсю проходил и практически подходил к концу, вдруг было объявлено об усилении роли правозащитных организаций, ну, роли правозащитных проектов в рамках этого конкурса, что вроде как и даже новый оператор появляется. И все это как-то тоже было довольно громко, красиво, но не отразилось никаких, скажем так, изменений в условиях подачи. Да? То есть не появился новый оператор, который бы работала и рассматривала правозащитные проекты. И вот эта непрозрачность, ну, по сути, мы приняли решение, что в этом году тоже не участвуем. А если со следующего года одним из операторов будет организация Лариса Панфилова, то организация, то мы, скорее всего, будем участвовать в подаче заявки.
Да, кстати, я же хотела сказать, что вот человек, который будет заниматься поддержкой правозащитников, это стало известно в августе, по-моему, да, или в конце июля, это как раз Элла Панфилова, будет создан специальный фонд. Правда, пока тоже непонятно, каким образом будут распределяться эти средства, потому что, как я поняла, это другая история, нежели вот конкурс поддержки НКУ, вот правозащитных.
Это непонятно, нет, это Саша, будет непонятно? В следующем году.
И что поэтому, это такое вообще?
Ну, в каком-то смысле все равно, честно говоря. Ведь как происходит распределение? Президент подписывает указ.
Вам все равно, как происходит распределение?
Нет, а что мы видим? Да, президент подписывает указ, и там он коротенький, там вот раздать деньги, дальше табличка, вот шести операторам, и дальше сумма. А там будет добавлен седьмой оператор, да, вот гражданское достоинство Эллы Панфиловой, и там будет сумма. Вот и все,
но
что
они
изменится.
Будут заниматься, как я понимаю, в основном правозащитными организациями.
Ну да, все-таки. Но процедуру определяют операторы. Вот если операторы делают процедуру более прозрачной, менее прозрачной, это от них зависит, а не от президентского указа.
Ну вот поэтому... вы сейчас как удовлетворены прозрачностью процедуры?
Да я вообще не знаю, какая там процедура.
А зачем
там
тогда подавали? Надо же сначала посмотреть, потом подавать.
Знаете, не знаю, я к этому, возможно, отношусь несколько легче. Ну вот меня интересует не то, как они принимают решения, в конце концов, а то, вот на что я подаю заявку и что от меня требуется. Если организация, ну, вот, та, которую мы подавали раньше, или та, которая теперь, не предъявляет никаких дополнительных требований, да, которые нам представляются неприемлемыми, а просто дают деньги, пусть не в полном объеме.
А, например,
да, там,
какие
не знаю,
требования могут такие, вот, да, что вам покажутся они неприемлемыми? Ну, вот какие?
Ну, в принципе...
Это же все стандартная вроде процедура.
Ну, стандартная, но, в принципе, теоретически же всегда может грантодатель, и такое бывает, да, выступить с какой-нибудь своей инициативой. Сказать,
ну, например,
а вот давайте мы расширим ваш проект, не знаю, в такую-то сторону, да, а мы, скажем, не хотим его расширять в такую-то сторону. Нет, вот у нас такого
то
не было, на самом
деле. То есть касается проекта
деле.
Непосредственно, да? Да, вот
ну, да, я думаю, что прям официальное предложение вообще что-нибудь поменять радикально вряд ли может поступить. У нас не было такого с этим госфинансированием.
А вы получали когда-нибудь госфинансирование? Какое и на какие проекты?
Мы получали. Ну, у нас все просто, да. Государство интересуется нами в той степени, в которой мы занимаемся исследованием ультраправых группировок и российских преступлений. Да. Ну, потому что это некий предмет общего интереса, так сказать.
А сейчас да, особенно, кстати.
Ну,
учитывая
вот,
предстоящие выборы, вот как
мы
вам?
Еще немножко и узнаем, особенно или не особенно.
А там, по-моему, нечего узнавать, потому что все кандидаты, вот куда бы я ни приходила и что бы я ни слышала в средствах массовой информации, каждый кандидат использует национальную риторику в качестве предвыборной кампании своей.
Ну, да, я имею в виду не то, что государство интересуется мигрантами, да, а то, что оно интересуется национализмом как проблемой. Вот раньше эта заинтересованность выражалась в том, что один из операторов давал нам гранты на эти исследования.
А что это был за оператор?
Это был государственный клуб, фонд «Государственный клуб». Сейчас его исключили из списка операторов. Нет, я не думаю, что это с ними как-то связано. Но вот теперь немножко изменился список. Ну и хорошо, они никогда не требовали от нас сделать чего-то вообще, чего мы им не подавали в заявке. И все, меня это устраивает. Как они принимают решения, как у них работает жюри, ну, в общем, на самом деле, в конечном счете, все равно, лишь бы там не возникало каких-то вне процессуальных отношений, так сказать, а их не было.
С вами не было, но неизвестно, есть ли они.
Ну, этого я не знаю, конечно, да. С нами не было.
У других людей. А вы как считаете, насколько прозрачна вообще процедура вот, получения президентских грантов? И почему же все-таки мемориал принял решение о том, чтобы подавать на российские гранты? Ведь многие были против, я знаю. Вообще получение этих денег после того, что вообще происходит в рамках этой кампании против общественных организаций, которая сейчас ведется?
Ну, в целом, конечно, вообще проблема экспертизы, она очень в нашей стране большая. И в этой области, конечно, тоже. И процедура недостаточно открыта, это понятно. Но мы рассматриваем эти источники просто как функцию государства, как-то распределять эти деньги. И точно так же, как говорит Александр, мы просто более... смотрим в наши заявки. Мы, конечно, смотрим на условия конкурсов, куда мы подаем.
Вы же смотрите, но все-таки, кто грантодатель, нет? Если вдруг это будут такие структуры, вы смотрите на репутацию этих структур, кто распределяет, или нет? Или вам в данной ситуации?
Репутация...
Неважно в данном случае. Ну,
это функция, да? Точно так же, как и президент. Это просто функция, да? Если мы хотим там выступить с законодательной инициативой, то мы пишем какие-то документы, которые тому должны самому, попасть, да, например, куда-то в Думу или там, угу, через Совет по правам человека там, на стол президента. Да? Мы должны разделять какие-то наши там политические оценки и просто обычную структурную работу. Распределение денег – это нормальная структурная работа как бы этих государственных людей, да, которые занимаются этим, да, как люди, которые исполняют эту функцию. Конечно, там может быть не очень приятно, да, когда в одном конкурсе там с тобой участвуют какие-то несимпатичные проекты.
Но они это еще и получают,
и получают, да, и у них есть какие-то конкурентные преимущества, но это ничего не меняет. Да, это не меняет ничего ни в наших заявках. Знаете, я думал, когда шел сюда, это похоже на, может быть, на бизнес такую модель, да? Вы можете получать деньги там на свои бизнес-проекты, продавая акции своей компании, а можете получать деньги в кредит, да, потом их возвращая. Mm-hmm. Да, здесь мы как бы мы не продаем наши акции, мы не меняем ничего ни в нашей миссии, ни в наших планах, ни в какой, ни в конкретной проектной заявке, которую мы подаем на этот конкурс или на конкурс западного фонда, допустим. Мы просто планируем свою работу и отчитываемся потом результатами. И поэтому нам более-менее все равно, государственные это деньги, государственные это деньги другого государства или это деньги частных фондов, как российских, так и западных. У нас все достаточно заранее известно, чем мы собираемся заниматься, чем мы собираемся заниматься в данном конкретном проекте. И, ну, как бы с нас взятки гладкие.
Кстати, вот все-таки, что касается вот российских и зарубежных денег. Наталья, вот были разговоры о том, что деньги же в этом году намного больше дают на поддержку общественных организаций. И звучало такое мнение, что вот тем организациям, кто отказывается от зарубежного финансирования в качестве поощрения, будут как раз давать те самые российские деньги, чтобы они вот у иностранных не ходили к иностранным, к посольствам других стран и так далее.
Ну, это, с одной стороны, как раз вот иллюстрация сказана о том, что Александром, да, относительно того, что какие условия выставляются, а вот какие могут выставлять условия, насколько они могут или не могут быть приемлемы или нет. А мне видится, что для организации правозащитной или любой другой общественной организации важно и правильно иметь разные источники финансирования. И именно это обеспечит ее независимость и возможность работать исключительно исходя из прописанных в уставе целей и задач. Идти на согласие, что вот мы отказываемся от иностранных денег в случае, если получаем российские деньги, ну, мне кажется, крайне вредное решение, вот такая, да, выстраивать такую связь причинно-следственную, если хотите. Я, в частности, сторонник подхода, когда организация должна иметь, и в идеале должна иметь как иностранные источники финансирования, так и российские источники финансирования, и в идеале российские не только и не столько государственные, а скорее от частных благотворителей. И вот такая бы композиция источников финансирования действительно дала возможность организации, обеспечила бы ее независимость и возможность нормальной устойчивой работы.
Ну, кстати, вот некоторые организации, в том числе «Голос», например, Московская Хельсинская группа, заявляли о том, что они будут специально отказываться от зарубежного финансирования. Вот, для того, чтобы вот продолжить работу в России, и для того, чтобы их не преследовали власти, не навешивали на них ярлыки иностранного агента.
Никто же из них не сказал, что мы отказываемся от иностранного финансирования, чтобы получать президентские гранты.
Нет, да, конечно.
Об этом речи не идет. И в этом смысле каждая организация вправе для себя принять любое решение. И, насколько я знаю, УКГ, отказавшись от иностранных денег, развернула довольно широкую кампанию сбора частных пожертвований. И это прекрасно и очень хорошо, потому что мне опять-таки кажется, что одним из критериев полезности, узнаваемости, признания того, что организация делает правильную работу, может служить и вот такая частная поддержка, да, когда простые люди по 30, 50, 100 рублей жертвуют на твою деятельность, тем самым давая тебе кредит доверия, да, что ты делаешь правильное дело, и вот тебе еще сколько могу, маленькая сумма на то, чтобы организация смогла дальше работать.
Так, может быть, и отказаться вам или не хотите, и пробовать вот собирать среди российских граждан эти деньги частным именно образом, не используя там официальные российские деньги?
Мы стараемся собирать частные деньги. В частности, у нас на сайте висит постоянно призыв к тому, что на нашу работу, в первую очередь на работу наших адвокатов по делам о защите людей, пострадавших от произвола правоохранительных органов, можно пожертвовать любую сумму, для нас важен каждый рубль. Но, к сожалению, это не так, вот чтобы это же не дождь, да, он не посыпется в нужном объеме, а работа по одному делу, например, в нашем случае может стоить существенных очень денег, и в том числе и фандрайзинг, да, сбор частных пожертвований, это тоже отдельная задача, отдельная работа, достаточно ресурсоемкая. Поэтому для нашей организации сначала отказаться от иностранных денег и потом начать собирать частные пожертвования, такой механизм сработает, и мы считаем, что нет ничего противозаконного или ничего вредного, плохого в том, что мы на правозащитную деятельность, на гражданскую деятельность получаем средства от иностранных донов, участвуя там в конкурсах проектов и каждый раз, находясь в ситуации, поддержит его проект или не поддержит, одобрит его экспертная комиссия или не одобрит. Неоднократно бывали ситуации, когда наши проекты не поддерживались. А вот продолжая эту же традицию, развивать как раз сбор частных пожертвований, что мы в последние месяцы стараемся делать.
Митя, я знаю, что вы тоже обсуждали в мемориале наверняка, что делать, собирать. А, между прочим, мемориалы там сколько отделений по всей России, то есть вам-то легче, наверное, будет собирать частные пожертвования, все, не участвовать ни в официальных российских, ни вот в этой истории с зарубежным финансированием, нет?
Ну, тут, вы знаете, это и легче, и проще, и труднее, да, потому что то, чего не хватает крупным организациям, это длинных денег, да, денег на продолжительный проект. Если вы делаете из года в год исследования, то крайне сложно придумать такую схему, чтобы в рамках даже самого блестящего какого-то краудфандингового там, какой-то компании, да, люди бы постоянно это поддерживали. Поэтому тут, конечно, ситуация достаточно сложная. Я думаю, что проблема в том, что не хватает институтов с нормальной экспертизой, не хватает институтов, которые бы могли вот так вот стабильно поддерживать определенного
в
рода проекты. Да, у нас нет ни одного фонда, даже среди частных фондов.
Я, кстати, думаю,
нет ни одного фонда,
который
бы систематически поддерживал правозащитные проекты. Есть многие частные фонды.
Вот сейчас будет как раз его панфиловый фонд. Он будет поддерживать правозащитные проекты.
Дай бог, да, будет прекрасно. Если бы источник денег, да, который распределял бы такой фонд, мог бы быть и государственным. Вопрос в том, чтобы это была внятная, прозрачная структура. Да, допустим, есть пример немецких политических, так называемых политических фондов, которые на самом деле не занимаются поддержкой политических проектов, а занимаются распределением государственных денег. Просто
вот
объем,
это аккуратнее говорите, а то у нас и так проблемы с правозащитником и политической деятельностью.
Абсолютно прекрасная, как бы, практика, на которую могло бы ориентироваться наше государство.
Да тогда бы сразу заклеймили вас как то, что вы участвуете в политической деятельности, если вы будете финансироваться политическими фондами.
Ну, Кристина, вот когда мы обсуждаем ту процедуру, да, с которой мы начали, да, когда у нас куча утечек, и нет непонятно, как принимается решение, и решение, когда оно должно быть опубликовано,
его
в день,
нет?
Когда оно должно быть опубликовано, еще не опубликовано, то вопрос в профессионализм. Да, и тогда нужно обсуждать, на что можно ориентироваться. На систему немецких фондов можно ориентироваться, на систему больших частных эндаументов американских можно ориентироваться. Когда есть понятно, откуда взявшийся капитал, есть четко прописанная структура, как дальше гранты на основе этого капитала распределяются.
А в России такого
нет? В России нет ни одного фонда, который бы специализировался. Я не говорю, что российские фонды не поддерживают правозащитные проекты. Поддерживают. Но нет,
Зимин есть, который,
да, конечно, но нет фонда, для которого это был бы приоритет номер один, и который становился бы таким образом постепенно экспертным, выстраивал бы вокруг себя еще и экспертное сообщество, которое могло бы оценивать эти проекты.
Согласитесь, это же так
и
сложно.
И поэтому мы получаем тех участников конкурсов, которых мы получаем. Да, мы получаем то, что мы видим.
Ну, согласитесь же, и среди самих, ну, правозащитная среда же такая сложная, в том числе, даже вот, начиная с гражданского форума, когда кто-то говорит, надо взаимодействовать с властью, кто-то не надо. Внутри правозащитного сообщества существует масса проблем, и есть правозащитники, которые одни называют лжеправозащитниками и так далее. Есть бонго-организация.
Как друг друга могут не называть люди? Это, в конце концов, я подозреваю, что в Германии происходит все то же самое, но просто существуют действительно некоторые выстроенные институты. У нас государство, я подозреваю, не очень заинтересовано создавать такие фонды, как вот эти вот немецкие фонды, про которые сейчас говорилось, именно потому, что это слишком как бы неперсонифицированная процедура. Там нельзя прям взять и
позвонить. И
да, позвонить невозможно. Да. Это неприемлемо политически. Пока это неприемлемо политически, мы будем вот иметь такую структуру раздачи, как сейчас. И в этом смысле...
зачем участвовать тогда?
Ну, потому что выбор-то у нас какой? Понимаете, вот
зарубежный
краудфандинг – это хорошо, но это очень мало кому может реально помочь, потому что...
У вас как раз такая тема, которую, видите, волнует, учитывая вот кандидатов в мэры Москвы, посмотрите, они все эксплуатируют эту тему, все.
С них, что ли, собрать?
Ну, вот, даже и демократы, и либералы, даже все они вот то так, то это заигрывают с населением.
Ну, вот... с населением-то заигрывают, но это не значит, что они готовы финансировать подобную деятельность, как, ну, такую, как наша, я очень сомневаюсь. Краудфандинг – это тяжелое дело, на самом деле это очень хорошо, но будет развиваться медленно, и первыми там, ну, как бы что-то могут собрать организации вроде «Голоса», скажем, да, с которой с очень широкой известностью, ну, куда вот легче люди понесут деньги.
Мемориал тоже очень большой. Мемориал тоже.
И мемориал...
столько же отделений.
И отделений много. Ну, это, кстати, означает, что и потребностей тоже много. Да? Они разные. Вот про «Голос» понятно, грубо говоря, на что им нужны деньги. У них вот есть выборы, нужно больше денег. Нет выборов, нужно меньше денег. Да? У мемориала много разных проектов, и вот замучаешься, на самом деле, объяснять. Тут вот средний вот человек, который свои 100 рублей должен дать, да, но это сложно, на самом деле. Поэтому все равно большие фонды, которые финансируют проектно, они остаются здесь важными игроками. А то, что эти фонды у нас сплошь зарубежные практически, это следствие, опять же, того, что здесь все по известным причинам опасаются с этим связываться. И хорошо, что государство финансирует. Прекрасно, конечно, да? Но пока оно не делает ничего такого, чтобы бизнес перестал бояться финансировать сам эту общественную активность.
То есть бизнес боится финансировать именно правозащитные организации?
Ну, все, ну, скажем
потому
так,
что он финансирует образовательные проекты?
Ну, разумеется. Бизнес боится финансировать все, что может быть потом кем-то названо политикой. Ну, в общем, все здесь более-менее понятно. И то, что государство это делает само, не означает, что оно уже заведомо разрешило это другим. Вот это все ждут этого разрешения. Оно все никак не поступает.
А может быть, таким негласным образом оно как раз...
Ну, вот я надеюсь, что если государство будет так систематически раздавать деньги, то, может, потом кто-то тоже решит, что, может, это не так страшно, и может это финансировать. Но пока я что-то не вижу, чтобы это так подействовало. Хотя раздача уже несколько лет как происходит.
Может быть, финансировать правозащитников сложно в том смысле, что когда есть образовательные проекты, понятно, на что конкретно идут деньги. Если правозащитные проекты, например, понятно, мониторинга, почему? Допустим, довольно, или
тяжело,
системные,
да,
какие-то вещи, то люди, которые, как мы говорим, часто они не очень хорошо знают даже свои права, как их можно отстаивать и защищать. И для них довольно сложные и чужды вот эти понятия. И, может быть, поэтому как раз те же самые бизнесмены, они могут понять, почему надо, например, дать на ребенка больного, на конкретного ребенка, но не понимают, как можно дать на что-то, чтобы привело через 5 лет к тому, чтобы не нужно было этим фондом этим заниматься.
И это системный
проект.
Но я подозреваю, это, наверное... Да, есть такое дело, но все-таки мне кажется, что среди людей с деньгами в России достаточно уже сейчас процент тех, кто способен подумать на 5 лет вперед. Все же уже прошло много лет, да, и какая-то такая радость первичного обладания деньгами уже прошла. И, соответственно, дали бы, да, но я думаю, что опасаются.
А вообще к вам бизнесмены приходили когда-нибудь, вот российские?
К нам нет.
Не приходили?
Но к кому-то, я знаю, приходили. В принципе, финансирование такое из частных рук у правозащитников.
Говорили, не надо нас светить, но мы вам не дадим на
вашу. Нет, у нас вот такого вот не было, да. Такие добрые люди к нам не приходили. Но, хотя теоретически это возможно, конечно.
Приходите, да.
Но просто, действительно, вот что Наталья правильно сказала, что здесь... Вот эта раздача президентских денег, она не сопровождается формальными условиями, поэтому вот мы подаем и не чувствуем себя скованными. Но при этом кто-то все время говорит, что это вообще-то все для того, чтобы отказались от зарубежного финансирования и перестали вот там быть иностранными агентами, объявленными или только потенциальными. Но у нас вот не Германия. В Германии, да, есть, кстати, много вполне организаций, которые живут преимущественно или полностью за вот эти вот государственные гранты. И там это как бы норма. И это связано, я подозреваю, с тем, что граждане, в том числе и эти организации гражданские, они своему государству в такой степени доверяют, что они могут...
Они чувствуют себя независимыми, получают.
И они вот чувствуют независимыми, получают полностью государственные деньги. У нас, я себе не представляю организацию, которая будет чувствовать себя независимой, получает только государственные деньги. Не то чтобы мне вот свет клином сошелся получать деньги именно иностранные, но крупной альтернативы какой-то, ну, заметной, да, этому государственному финансированию в России пока нет для нас. Да? Поэтому мы от иностранного финансирования отказываться не будем. Ну, пока нам, не знаю, уж не наступит сапогом на голову, да, мы не будем.
Напоминаю, что в эфире программы «Человек имеет право». Веду ее сегодня я, Кристина Горелия. К теме у нас президентские гранты. Кто и на что получит деньги, кроме волков и хрюш. И в гостях у меня сегодня Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», Дмитрий Кокорин, директор по развитию общества «Мемориал», и директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. Она с нами на связи, на видеосвязи по скайпу. Мить, ну вот, а что касается все-таки денег, мне все не дают покоя это 9,5 миллионов рублей, которые получит Институт евразийских исследований. Вы вообще с этим институтом знакомы, нет?
Я лично не...
Я просто не понимаю, что сказать. Вот проект, когда был назван проект «Роль народов Кавказа в освобождении блокадного Ленинграда», я вспомнила, на сколько мероприятий мемориальских я ходила, когда вот именно эта тема, ну вот уже лет, по-моему, последние лет 10 эта тема постоянно звучит. То есть, что принимали, сколько людей принимало участие там в освобождении. Ну, вот это же было. Да?
Ну, я тут могу только порассуждать в целом про то, как работает память,
да,
и откуда берутся такие проекты.
Так, может быть, просто подумать, почему же мы не сделали этот проект, он у нас, вот мы его постоянно делали.
Вы знаете, я думаю, что мемориал занимается преимущественно исторической памятью. Да, это работает,
вот она, историческая
память. Это работает
память.
В трех измерениях.
Вот она.
Да, это знание о том, что происходило, это попытка восстанавливать справедливость, то есть это что-то связанное с правовыми вещами или с какими-то вещами, связанными с компенсацией, да, когда человек пострадал или его дети пострадали, например, от политических репрессий. И это идентичность, да, это какие-то вещи, которые связаны с тем, как мы о себе можем судить. Вот. И в этом контексте все, конечно, то есть и мемориал, и любые другие игроки, которые вступают в это поле, они могут замахиваться там на каждую из этих трех задач. Но проекты, которые связаны только с такой дискуссией, да, о том, как мы можем что-то оценивать, да, их можно очень по-разному использовать. Вот. Я думаю, что это какой-то конъюнктурный проект, но я про него недостаточно знаю, чтобы как-то судить.
Кстати, по поводу проектов. В прошлом году говорили, что поддерживались патриотические проекты больше и религиозные проекты. Я, честно говоря, этого не заметила. Вот. Но, видимо, да, судя по тому религиозному накалу, который в прошлом году происходил. Может быть, они и финансировались.
Накал может и бесплатно происходить, я могу точно сказать.
А сейчас будут социальные проекты и стартапы. Вот вы сказали, что StopHam, вот, который будет финансироваться, вы знаете этот проект. Я не знаю, какой он именно. Но дело в том, что мы же не знаем, может быть, они как-то все-таки обновили свой проект. Это те люди, которые наклеивали стикеры ХАМ на автомашины людей, которые водители, чьи машины неправильно припаркованы. В данном, поскольку информации официальной нет, неизвестно, как он дальше будет развиваться. Но вот как вы считаете, вот когда вы подаете заявку, вы те же самые проекты можете подавать, чтобы просто продолжить вот, жизнь этих проектов? Или вы все-таки всегда придумываете какой-то новый проект для заявок?
Нет, ну вообще само слово «проект» предполагает, что это не одно и то же. Все-таки каждый год, хотя понятно, что если организация чем-то занимается, то то, чем она занимается на следующий год, очень похоже на предыдущий. Ну, да, может быть, развитием. Да. Я не знаю, куда развивается вот там Хрюша или еще кто-нибудь. Но я знаю по опыту просто не именно раздачи президентских грантов, а вообще вот глядя на деятельность там таких более официозных, скажем так, организаций, что, ну, конечно, часто эта деятельность кажется мне, ну, скажем так, довольно бессмысленной. Да, но это моя такая субъективная оценка. Например, мне кажется, что очень часто, вот я не знаю, чем будет заниматься этот Евразийский институт, да, я вообще о нем не знаю ничего. Но вообще есть такой популярный способ тратить деньги, как проводить много торжественных мероприятий, посвященных дружбе, так сказать. Это такой с советского времени освоенный формат, он достаточно такой яркий, да, можно сделать много красивых фотографий. Это, по-моему, не влияет вообще ни на что абсолютно, но зато все заняты, так сказать, все при деле. В общем, все довольны, и грантодатель обычно доволен, ну, потому что вот все очень красиво.
Отчет можно получить.
Ну, да, и люди, которые в это вовлечены, естественно, тоже вполне довольны. И даже, кстати, не только потому, что они получили деньги, а потому что я думаю, что они, ну, в самом деле считают, что они таким образом какую-то приносят общественную пользу. Я как раз не хочу сказать, что все такие вот только циничные товарищи, да, этим деньги зарабатывают. Нет, я думаю, что просто у людей могут быть свои представления о том, что полезно. Там и Хрюша вот эти.
Вот вы сейчас расскажете про свой проект. Он, наверное, не очень похож на Хрюшу. Я только Наташу подключу к разговору, которую давно уже не слышала и хотела поговорить. А вот мы сейчас о системе распределения грантов говорим. Да? Вот как вам видится эта система в России? Ну вот кроме опыта Германии, про который мы уже обсудили. И, наверное, он в чем-то схож с американским, когда большие эндаументы финансируют, да, наверное, все-таки ведь можно. Да,
там много деталей, да,
можно. Ну, отдельных, но да. В общем, в принципе, да. А вот как бы вот вы подумали бы, сказали, да, вот система будет правильна, и правозащитники тоже вот будут независимы.
Ну, во-первых, наверное, я соглашусь с тем, что уже звучало сегодня. Это важно, чтобы был фонд или фонды, которые бы специализировались именно на правозащитных проектах и на правозащитной деятельности, и понимали, да, именно эту сферу деятельности гражданского сектора. Это могут быть и в том числе государственные деньги, но дальше важна именно процедура их распределения, да, и кредит доверия, который организации, участвующие в этих конкурсах, могут давать организации, которая занимается фонду, да, которая занимается распределением этих средств. Мы тут опять возвращаемся к прозрачности процедуры. И помимо согласна с тем, что и Дмитрий говорил, и Александр относительно сложности собирания частных пожертвований на правозащитную деятельность и на, например, исследование или же какую-то такую деятельность, результат которой не очевиден. Но мне кажется, это тоже важное направление, которое стоит развивать в нашей стране. И если мы говорим о какой-то идеальной картинке, то как раз и частные пожертвования должны быть вот частью, скажем так, средств, которые идут на поддержку правозащитной деятельности. И частные фонды, То есть не государственные деньги, а деньги бизнеса, деньги богатых людей, что достаточно частая и распространенная вещь в той же самой Америке. А там многие фонды являются именно частными фондами, никаких там вообще государственных денег нет, а просто вот богатый человек решил, что часть своего состояния он жертвует на благотворительные цели, и дальше либо он, либо его родственники, если он уже умер, либо управление фонда, это в разных случаях по-разному происходит, принимает решение, каковы будут цели и приоритетные области поддержки в этом в таком фонде. Вот, наверное, три составляющих было бы правильно и хорошо в идеальной картинке поддержки гражданского правозащитного сектора в России. И при условии, что это не отсекает возможность получения средств и за пределами Российской Федерации.
То есть это для вас все-таки принципиальный вопрос?
Для меня принципиальный вопрос, что любая законным образом выданная поддержка имеет право на существование. И правозащитная деятельность, вообще говоря, не является внутренним делом государства. Об этом говорят у нас практически все основные международные договора, частью которых является Российская Федерация. Если права человека не есть внутреннее дело государства, почему поддержка прав человека должна быть только внутренним делом данной страны? Во всем мире существуют фонды, которые поддерживают правозащитные проекты в разных странах. И это нормальная практика. Почему мы должны от нее отказываться? Если прозрачная процедура, если не выставляются условия и организация реализует именно тот проект, который она сама разработала и считает важным для себя реализовать, чем эти деньги отличаются от российских денег?
Наталья, скажите, вот судя по тому, что вы не участвовали в подаче заявок на президентский грант, те грантодатели, вот несколько человек, которые занимались распределением этих денег, все-таки вы мне настолько доверяете, потому что вы вначале говорили о том, что вы должны доверять этим людям. А кому бы вы вот доверяли и какому грантодателю вы бы доверили свои деньги, именно российскому, свои заявки, чтобы он вам...
Из того, что сейчас обсуждается, да, и вот это решение о выделении дополнительных средств и согласие, чтобы Элла Александровна Памфилова и ее организация «Гражданское достоинство» выступили таким оператором распределения средств на правозащитные проекты. Для меня эта организация и лично Элла Александровна является как раз вот такой организацией и лидером организации, в конкурсе которых я готова была бы принять участие, заявив проект.
Ну, судя по всему, я в ближайшее время приглашу Эллу Памфилову сюда, в студию, для того, чтобы узнать у нее, как она будет заниматься распределением грантов. А вы кому доверяете, Саш?
Знаете, нет, Элла Памфилова меня тоже вполне устраивает, действительно, как человек, который может объединить квалифицированных
экспертов.
Она многих
устраивает, поэтому ее, как
безусловно,
я поняла, да, и она и
возглавила. Вообще существует некоторый опыт в прошлом, да, в России, ну, не
там
было...
Там никаких рынок, кстати, извините, по моему проекту у нее не получат, судя...
Не знаю, смотря что подадут,
строго говоря. Взаимоотношения с движением «Наши»?
Ну, они, скорее всего, подавать, может, к ней не будут. Есть же выбор. Вообще говоря, это хорошо, что должен быть выбор грантодателей тоже. Каждый подает, кому хочет. Но вообще у нас существовал в России такой, ну, просто он не очень масштабный, да, опыт, когда западные фонды давали деньги неким организациям для регрантинга в провинцию.
Это и сейчас, по-моему, происходит?
Это и сейчас происходит.
Московская хельсинская группа занималась этим.
Московская группа не совсем регрантинг делает, она просто делает такие сетевые проекты. А вот, скажем, та же Наталья возглавляла организацию, которая занималась там раньше таким регрантингом, был такой фонд «Точка опоры». И собирались просто некие московские правозащитники, которые сами не получали заведомо, как бы, да, денег.
Но
оттуда.
Занимались распределением.
Да, и вот выступали в роли экспертов. Да, это были, ну, просто вот люди из такого московского круга, ну, активистов. не знаю, вот я несколько раз там был в качестве члена жюри, да.
Хотите заниматься распределением?
Да нет, честно говоря, это не очень увлекательное занятие, не хочу. Но в принципе, вот это правильный способ.
Ну, то, чтобы правозащитники сами распределяли.
Да. Ну как сами, не сами себе только, не дай бог, распределяли, да, а именно, чтобы здесь не было никакого конфликта интересов.
Но вы думаете,
в том случае это обеспечивалось тем, просто это шло за пределы Москвы заведомо.
И их могут обвинить в том, что они будут симпатизировать.
Ну, это всегда можно, знаете, обвинить. Все с кем-то связаны, знакомы, мало ли кто кому кем приходится. Это всегда возможно, но для этого существует, да, процедура конфликта интересов. Это решаемо.
У нас мало времени, про заявки расскажите все-таки, что вы подавали, потому что мы не знаем, какие шансы. Вот как вы оцениваете ваши шансы, Александр, на получение гранта? Вот
не
мне
знаю.
Интересно.
Я даже... Не, знаете, я не задумывался, честно говоря.
Ну хотя бы смысл гадать. Как вы думаете?
Если я скажу 50 на 50, это будет похоже?
Не знаю. Ваши мысли, ваши ощущения.
Я на самом деле действительно не знаю.
Правда, 50 на 50 у вас фактически, да?
Ну, потому что я не имею представления об этом. Да, я подозреваю, что есть после вот этого разговора про будущее финансирование, когда Федотов, Лукин и Памфилова ходили к Путину, да, и было принято решение об этом финансировании, там же заодно говорилось о том, что вот и в этом году тоже дать деньги правозащитным организациям. Я подозреваю, что это кому повышает это? Шансы, да, вот таких организаций, как наша, которые тоже подавали.
Может быть,
насколько
оно
это повышает, да, мы же знать не можем. Ну, собственно, вот узнаем, я думаю.
Ну, я думаю, что меньше 50%, если говорить о тех двух заявках, как бы, к которым я частично привожу
руку. Отделение мемориала получили
вот.
Же что-то?
А если говорить о заявках мемориала, в целом мемориал работает как холдинг. Это много разных организаций, которые часто друг от друга достаточно не зависят. Да? Например, в Москве правозащитный центр мемориал ведет почти независимую политику, хотя мы сидим в одном офисе и очень много вместе делаем. Но то, как они выстраивают свою политику по финансированию, мы никак не пытаемся на это влиять. И я думаю, что мы подавали две заявки от разных, кстати, организаций.
Какие темы,
это
на
научно-просветительского центра заявку, где там подразумевается выставка и работа с людьми, которые пострадали от репрессий, выставка про письма из ГУЛАГа и ее региональный такой прокат.
То есть какие-то у вас были очень конкретные проекты?
Ну, это некоторые конкретные проекты по работе с этой темой, ну, в таком публичном пространстве. Второй проект в основном вокруг сайта...
Думала, вы сказали. Я думала, что вы расскажете, что это будет за выставка. Это же
выставка, интересно. Пилотная выставка уже состоялась, она сейчас проходит в мемориале «Папины письма». Ее можно посмотреть. Проект подразумевает то, что и будет сделан такой передвижной формат этой выставки, и можно будет ее показать в 10 разных регионах, а также некоторую международную дискуссию о проблемах того, как в разных странах работают с людьми, которые пострадали от подобных событий, которые были у нас. Вот. Ну, такой проект как бы на стыке просветительской работы и такой исследовательской, можно сказать. Ну, я думаю, ниже 50%. И второй проект посвящен, второй проект, ядром которого будет сайт «Уроки истории», который мы уже много лет делаем, который мне лично очень нравится. Тоже у меня большой надежды нет. Но я
вы
думаю,
много
что,
денег хотите?
Что...
Почему вы так вот думаете, что нет?
Ну, я думаю, что просто эти проекты выглядят немножко эзотерически, как бы на фоне разной другой активности, которую можно поддержать в рамках такого конкурса. Да? Я вообще как бы считаю, что к тому, о чем вы немножко раньше спрашивали, Александр, да, о том, насколько правозащитное сообщество разнообразно, я думаю, что это очень хорошо, что сообщество разнообразно. Как раз проблема вот этого конкурса не в том, что правозащитники какие-то очень сложные, а проблема в том, что делается только как бы полшага к нормальным процедурам. Благодаря тому, что сделаны эти полшага и выделены какие-то четкие операторы, которые эти деньги распределяют. Деньги не распределяет администрация президента непосредственно. Да, благодаря этому в этом можно и нужно участвовать, потому что это некоторое движение в правильном направлении. Да, следующим шагом может быть какой-то более прозрачная процедура,
а
просто более профессиональный подход. Следующим шагом может быть выделение каких-то серьезных сумм в независимые эндаументы, которые будут управляться уже при помощи общественных советов.
А если администрация президента решит вам непосредственно прямым финансированием?
Я думаю, что в администрацию президента мы, наверное, не стали бы обращаться за прямым финансированием. Тут это как раз такие вот как бы четкие моменты. Да? Если есть движение в правильном направлении...
То вы участвуете, поощряете таким образом. Ну,
да, и нет прямого давления о том, что заранее объявляется, вот как говорил Александр, что вот такие-то вещи мы не поддержим, потому что...
Ну, они негласны, наверное, все-таки.
Даже если негласны, нужно в этом участвовать для того, чтобы как раз способствовать тому, чтобы эти институты куда-то двигались в правильном направлении. И это как бы, ну, вот сейчас сделано полшага вперед. Да? Там, за последний год появляются операторы, появляется подобие процедуры, можно надеяться, что это будет развиваться. Но нужно развивать еще экспертизу и прозрачность. Но это большой путь.
Александр, что у вас за заявка, которую вы 50 на 50 оцениваете? Но ведь, наверное, может быть, даже шансы больше, учитывая то, как интересует национальный вот этот вот вопрос всех сейчас.
Ну, как я говорю, если всех интересует, можно вместо этого провести фестиваль песни и пляски. И это тоже нормально будет, всем весело, и денег тоже нужно много. Нет, у нас поскучнее занятия, вот, действительно. Это мониторинг преступлений ненависти, пропаганды ненависти, того, как это преследуется государством, какие правовые механизмы используются, как они используются правильно, как неправильно. Мы эту информацию, собственно, понятно, и так собираем, и есть определенные какие-то механизмы ее обработки, и мы хотим больше как бы вносить это в некоторое открытое дискуссионное пространство уже, ну, вот на основе собранного этого материала, потому что часто разговоры о том, что и как надо делать в связи вот с этими напастями, которые вроде все считают напастью, они носят несколько такой схоластический характер, ну, то есть люди не опираются на факты.
А вы знаете конкретные рецепты?
Вот что нет, сделать, рецепты мы не обязаны знать. Мы обязаны знать факты о том, как это происходит, и где именно и почему плохо срабатывают какие-то нормы и практики. И мы это можем предложить для обсуждения. А дальше люди приходят со своими точками зрения, в том числе и ведомственными, если это увлекает людей, скажем, с правоохранительных органов. Да, у них есть какой-то совершенно свой взгляд на вещи, естественно. Но они, несомненно, должны быть участниками подобного обсуждения, потому что без них это просто тоже не имеет смысла, в конце концов.
Ну, поскольку они как представители общества, они часто разделяют и взгляды, которые доминируют в обществе.
Но зато они, в отличие от обычных представителей, они еще имеют большое влияние на то, какие решения в этой области принимаются. То есть, грубо говоря, Государственная Дума не сама вот просто пишет законы. Как правило, вот законы, касающиеся силового блока, силовой блок же и пишет. Ну, или прямо, или иногда все-таки опосредует как-то через кого-то.
То, что Госдума не сама пишет законы, это, по-моему, уже превратилось в притчу.
Ну, в некоторых случаях это очень наглядно, я бы так выразился. И поэтому обсуждать с теми, кто все равно очень вовлечен, ну, это обязательно. Даже если иногда это сложно. Ну, то есть иногда, обсуждая что-то с представителем вот, там, какой-нибудь антиэкстремистской структуры, да, я могу... вроде чувствует себя хорошо, потому что мне кажется, что мы говорим на одном языке, а потом вдруг раз, и как будто...
Он говорит, понаехали.
Он говорит, да? Что-то такое странное. Ну, понаехали, это ладно, еще я к этому в каком-то смысле привык, но ну, просто какие-то иногда такие конспирологические теории возникают в речи собеседника, и, ну, понимаешь, что это в двух словах вот не обсудить, а значит, нужно как-то серьезнее это все обсуждать. И вот мы хотели бы, чтобы это серьезнее обсуждалось.
Скажите, если ваш проект не будет одобрен, вы будете его подавать на другие...
Обязательно. Обязательно будем.
А вы?
Думаю, да. Почему нет?
Наталья, под завершение программы хочу еще раз поздравить с вручением премии. И поможет ли она все-таки в дальнейшем вашей работе?
Ну, безусловно, это же факт признания того, что мы делаем... правильную работу, и хоть эта премия является индивидуальной премией, по сути, это все-таки признание качества работы организации общественного вердикта. И мне кажется, что это демонстрация, в том числе и нашим гражданам, что наша деятельность приносит полезное, и, может быть, даже это даст дополнительную поддержку.
И то, что права человека – это все-таки не внутреннее дело России. Президентские... гранты, кто и на что еще получит деньги, кроме волков и хрюш. Сегодня будут объявлены, я надеюсь, результаты конкурса для некоммерческих организаций. В гостях у меня были Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», Дмитрий Кокорин, директор по развитию общества «Мемориал» и директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. На этом мы завершаем программу «Человек имеет право». Вела ее сегодня я, Кристина Горелик. Всего вам доброго.